Дорогие братья и сестры, программа на православном радио «Воскресенье» продолжается. И сейчас в эфире наша рубрика «Гость в студии». Я вам представляю моего гостя Олег Васильевич Зырянов, преподаватель Миссионерского института Екатеринбургской епархии, зав. Кафедры классической литературы и фольклора в Уральском федеральном университете, доктор филологических наук, профессор. Здравствуйте, Олег Васильевич.
Здравствуйте.
Итак, тема у нас такая – роль русской классической литературы в системе теологического или богословского образования. Вот такова тема, из чего мы начнем. Наверное, все-таки в первую очередь, что преподаете вот, и как преподаете словесность и литература, что это такое?
Ну вот я начал еще работать на высших миссионерских курсах, сейчас это Миссионерский институт. Уже в течение многих лет у меня апробирована программа учебной дисциплины, которую я назвал «Отечественная словесность. Классический период». В рамках этой учебной дисциплины мне удалось создать учебное пособие русской классической словесности в этноконфессиональной перспективе под моим руководством. И на миссионерских курсах, и в институте были защищены выпускные квалификационные работы. В общем, так традиционно. Каждый год у меня был хотя бы по одному дипломник, сейчас и курсовые работы. Я из чего исходил? Из того, что вот, смотрите, различие словесности и литературы. Угу. Словесность ведь в церковно-славянском языке имеет еще одно значение – это высшая духовная способность человека. Словесность – это то, что отличает человека как богоподобное существо от животного тварного мира. Вот у Николая Степановича Гумилева было замечательное стихотворение под названием «Слово». «Но забыли мы, что осиянно, только слово среди земных невзгод. И в Евангелии от Иоанна сказано, что слово – это Бог. Мы ему поставили пределом тесные пределы естества, и как пчелы в улье опустелом дурно пахнут мертвые слова». Вот словесность во внутренней форме этого слова, тут уж такая тавтология у нас получается, да, сохраняется как раз указание на божественный логос. Вначале было слово, словесность. Литература – это слово, в общем-то, латинского происхождения. Литера – это буква. Это же, кстати говоря, корень сохранился во французском слове «беллетристика», то есть буквально красивые буквы. Ну, это такая разновидность изящной словесности, то есть то, что вот мы называем массовая литература, тривиальная, чтиво, да, то есть это вот то, что обслуживает нашу повседневность. Все-таки словесность – это произведение высокой духовности.
Да.
Вот это мне было важно отразить название «Отечественная словесность». Ну, а вот подзаголовок «Классический период», что здесь имеется в виду? Классический период у нас – это, по сути, период в развитии литературы от Пушкина до Чехова, по большому счету. XVIII век – это то, что подготавливает классическую словесность. Древнерусская литература – это большой период, там, с X по XVII век, но это тот период, который все-таки современному читателю менее понятен, да, и читатель ощущает какую-то эстетическую, даже языковую дистанцию по отношению к этой литературе, потому что, если мы говорим не о специализированном читателе, филологе там, или историке, культурологе, а о массовом читателе, то он и слово «Полку Игореве» читает ведь в переводе на современный русский язык. Будь то перевод Дмитрия Сергеевича Лихачева, или это поэтические переводы там, Василия Андреевича Жуковского, Николая Заболоцкого, других авторов. Потому что языковая, эстетическая дистанция все-таки ощутима. В XVIII веке, говорим ли мы о Ломоносове, Тредиаковском, Сумарокове, Державине, фон Визине, мы тоже ощущаем некоторую дистанцию. Теория трех штилей, разработанная Ломоносовым, она на какое-то время, конечно, так паллиативно, как бы мы сказали, компромиссно, да, решала проблему стиля литературы, но она не решила главной задачи. Создание общенационального литературного языка. Вот эта задача была разрешена только в первую четверть XIX века, в эпоху Пушкина, по сути, первым классиком нашей литературы мы можем назвать Ивана Андреевича Крылова, великого нашего русского баснописца. В 24-м году, мы помним, Александр Сергеевич Грибоедов, полный тезка Пушкина, напишет свою комедию «Горе от ума», это тоже произведение, вошедшее, так скажем, вот в классический фонд русской литературы. Но, по сути, вот первым таким полноценным классиком, который проявил себя в различных жанрах и родах литературы, это был Александр Сергеевич Пушкин.
Да.
«Пушкин – наше все».
Недаром сказано.
Да, как сказал Аполлон Григорьев. Кстати, вот по поводу этого изречения, которое очень любят вспоминать и склонять на разные лады, а Пушкин – наше все, да, его не нужно отрывать от контекста. Вот мы как-то привыкли делать основной здесь акцент на слово «все», «Пушкин – наше все», а Аполлон Григорьев делал акцент на другом слове «наше».
Наше
Пушкин
–
наше все.
Наше
все, что остается нашим, особенным после столкновения с другим, с чужими мирами. То есть имеется в виду, что Пушкин
интересно меняется, да,
как бы выступает эталоном русского национального самосознания.
Угу.
Пушкин явил нам, нас самих, красоту нашего самосознания, красоту русской национальной души. Вот в этом смысле он наше.
Создал, веха такая была создана новая в литературе.
Вот с него, собственно говоря, и начинается классика. Вот классику тоже не надо понимать как некий музейный экспонат, с которого мы сдуваем пылинки, или мы наблюдаем за этим экспонатом в музейной витрине,
да.
Или, как я еще сравниваю, что это такая посылка, которая откуда-то из глубины веков к нам пришла, с большой такой, знаете, надписью «Не кантовать». Конечно, классика тем и интересна, что она как бы поле интерпретации нашей современности. Вот ведется спор о том, может ли существовать перпетум мобиле, да, вечный двигатель.
Угу.
Древние это называли вечно движущиеся. Так вот, классика – это и есть вечно движущиеся, потому что, как говорил Бахтин, она причастна большому времени, она не локализована строго во времени и в пространстве, да, поэтому она есть воплощение каких-то высших духовных ценностей.
Вечно
она вообще есть откровение духа. Откровение духа. Вот, поэтому она современна во все времена. Поэтому мы видим, что и модернизм, и постмодернизм играет с классикой и играет в классике буквально, да? Конечно, что касается 20 века, то тут сложнее. Но из-за нехватки времени, которые выделены на учебные часы, я тоже здесь не могу со студентами Миссионерского института как-то так подробно останавливаться на этом вопросе, потому что, начиная с модернизма, начинается такая одержимость мистикой. И вообще, вот та духовная трезвость, которая была в классической
присущая,
литературе,
да, да,
древней русской, а потом и 19-го столетия, она теряется.
Угу.
Теряется, да. Вот ведется спор там, вот «Мастер и Маргарита». Что это такое? Но я считаю, что Булгаков здесь ведь, в общем-то, запустил вот этот вот известный афоризм, что добро должно быть с кулаками. Но это же противоречит христианским устоям. Понимаете, когда ради добра и справедливости человек идет на сделку с дьяволом, можно это допустить?
Да, можно ли? Все ли средства хороши?
Все ли средства хороши для достижения цели? Понятно, 20 век – это век и сталинских репрессий, и Освенцима там, и так далее,
которая
ставит, да, человеческое сознание уже на грань и заставляет нас, конечно, об очень многом задуматься, но здесь много провокационного. Провокационно.
В самом романе вы имеете в виду? Или вообще
и в романе, и в веке, и в веке, и в литературе
20
века,
да,
и в философии, если взять там и философию вот этого экзистенциализма, к примеру, да. Вот, хотя экзистенциализму тоже рознь, да, ведь мы можем говорить о религиозном экзистенциализме, не только о философии отчаяния, к примеру, да, или какого-то такого тотального пессимизма. Она и в 19 веке была, взять Шопенгауэра, к примеру, да. Вот. Поэтому, если вот возвращаться к теме нашей беседы, роль русской классической словесности в системе теологического или богословского образования, то тут нужно в первую очередь вот на что обратить внимание. Вообще, с моей точки зрения, богословское образование, оно должно зиждиться как бы на трех источниках. Вот два источника, они как бы само собой разумеются, они непререкаемы. Это Священное Писание.
Ну да. священное
вот,
писание.
И это творение отцов церкви, это богословские труды, которые освящены авторитетом, да, которые, в общем-то, стали уже частью вот соборного сознания. Вот это как бы непререкаемые источники. Но есть еще один источник – это русская классическая литература, которую Томас Манн, которого уж никак не заподозрить предубеждений, да, или пристрастий, Томас Манн назвал эту литературу «святая русская литература».
Вот так.
Почему возникает вопрос, да? Потому что она тесно связана с христианским и даже церковным текстом русской культуры. Она в этом лоне взращена, культивирована. Она связана с этим христианским и церковным текстом тончайшими духовными нитями, даже какими-то бессознательными,
связями,
такими инстинктивными. Да, связями. Вот в чем дело. Вот я хотел бы по этому поводу привести две цитаты очень известных русских философов. Одна цитата принадлежит Ивану Ильину. Вот он высказался так: «Бессознательно было православно все лучшее, что создала русская литература». Бессознательно было православно все лучшее, что создала русская литература. А вторая цитата принадлежит Николаю Бердяеву, который высказался так: «Темы русской литературы будут христианскими и тогда, когда в сознании своем русские писатели отступят от христианства». Вот мне хотелось прокомментировать эти две цитаты. Вообще, о чем они говорят? Ну, во-первых, что их объединяет? Их объединяет то, что, казалось бы, и Ильин, и Бердяев говорит о том, что литература не ограничивается только уровнем сознательного намерения, то есть какого-то идеологического задания. Что литература, будучи духовным откровением личности, она, конечно, не искусство вот такого дискурсивного, как говорят философы, мышления, что не только здесь рациональный момент очень важен, здесь не менее важен вот этот инстинктуальный момент, да, вот это вот, так сказать, душевно-духовный, бессознательный. Вот Иван Андреевич Исаулов это называет культурное бессознательное. То есть практически это то, что мы называем, допустим, православная традиция. Это то, что мы называем святоотеческая традиция. Это то, что мы называем национальный менталитет. Вот русские писатели есть плоть от плоти этого национального менталитета. Они есть выразители национального духа, русской национальной психеи, как говорил Василий Зиньковский. Вот бессознательно все лучшее, что создала русская классическая литература, так или иначе находится в лоне христианской традиции. Вот что говорит Иван Ильин. Он как бы подходит из глубины веков, он как бы так ретроспективно подходит к литературе, то есть он, по сути, говорит о классической литературе. Да? Классика – это и есть все лучшее, что создала литература там за многие века своего развития. Бердяев, казалось бы, говорит о будущем, а на самом деле он говорит сейчас о нашей современности. Он говорит о том, что темы русской литературы останутся христианскими, даже если русские писатели в сознании своем отступят от христианства. Собственно говоря, многие русские писатели уже от христианства отступили. Это отступничество, вот эта вот апостасийность, она ведь богооставленность, она начинается очень рано. Уже там и в 17 веке мы наблюдаем следы ее, в 20-м и в 21-м. Тем более, да, мы сейчас говорим о том, что наша эпоха, она вот такая уже постхристианская, есть и такая точка зрения, да, то есть мы говорим даже не столько о кризисе христианства, мы говорим ведь о кризисе антропологическом, то есть о кризисе самого человека, ведь, собственно говоря, он начался уже, по сути, с эпохи Возрождения.
Ну да.
Да, когда теологическая, такая теоцентрическая картина мира сменилась антропоцентрической. А получается так, что утверждение Ницше «Бог умер, да здравствует человек» – это уже как бы завершение вот того процесса, который начался многими веками, так сказать, раньше. И эпоха рационализма и просвещения, XIX век как век сциентизма, позитивизма и так далее – это тоже все, в общем-то, какие-то ступени вот в этом углубляющемся кризисе человеческого духа. Сейчас вообще это одно из самых частотных слов – кризис.
Ну да, часто говорят.
Ну ладно, там экологический, политический кризис, экологический кризис.
Финансовый кризис, да.
Да, так скажем. Вот.
Экономический.
Ну я сейчас говорю, да, вот экологический кризис и духовный, так сказать, окажется, конечно, пострашнее. Все прогрессы реакционные, если рушится человек, говорил Андрей Вознесенский. Угу. И мне очень нравится это высказывание, потому что оно точно выражает суть нашей современности. Но вот что самое-то интересное, что даже вот в этой ситуации, да, когда писатели, казалось бы, сознательно отступают от христианства, где-то там они, может быть, идеологически отступают, вот культурно-бессознательно они связаны с православно-религиозными основами культуры.
Это возникает потому, что традиции какие-то, да, существуют, такие вот, которые, о которых, собственно, человек и не задумывается, но они существуют.
Вот, вроде вот мы здесь сейчас вышли на очень хорошее опорное понятие – традиция. Угу. Ведь вот смотрите, конечно, эта традиция начинается с того языка, который мы восприняли, да, от равноапостольных, там, Кирилла и Мефодия. Понимаете, от того византийского христианства, которое мы почерпнули, угу. Так? Я говорю здесь сейчас о Древней Руси, да, и вот тысячелетие христианской культуры, конечно, накладывает неизгладимый отпечаток. Вот исследователь итальянский Рикардо Пиккио, у него есть интересное размышление как бы о двух литературных цивилизациях славянского мира. То есть получается так, что славянский мир, он как бы делится на два больших таких духовно-культурных ареала. Получается так, что славия ортодокса – это литература и культура, получается, Руси, ну, включая и Белоруссию, естественно, и Малороссию, Украину, Сербию и Болгарию. Это вот славия ортодокса. Мы принадлежим, конечно, этой культуре. То есть то, что вот сегодня мы называем русский мир. Угу. Русский мир. А получается, второй такой вот ареал тоже славянского мира – это славия Романия. Да? То есть это вот литература там и Чехии, к примеру, да, и Словакии, и Словении – то есть тех славянских народов, которые оказались под началом римского папы, да, значит, вот католического мира, и, конечно, формировались уже и в другой языковой культурной среде, то есть там и ментальность другая. Вот сейчас, когда мы иногда так, не всегда понимая суть вопроса, говорим о гражданах мира, говорим вот об этом мультикультурализме и прочее, было бы полезно задуматься вот над историей и над той культурной традицией, которая формирует народы и литературные цивилизации. Mm-hmm. Литературные цивилизации. Вот русская классическая литература, она теснейшим образом связана с традицией русского народа, традицией русской православной церкви в том числе. Ну, вот тот культурный диалог, который Древняя Русь начала с Византией, он ведь и дальше продолжался. Вот говорят, допустим, о таком втором византийском влиянии, которое приходится на XIV век. XIV век – это и деятельность Сергия Радонежского, это и живопись Андрея Рублева, к примеру. Да? То есть это уже воздействие, которое мы с горы Афон получили, это воздействие такого духовного учения и исихазма. И оно не только вот в XIV и XV веке, да, воздействовала на Русь, равно как и на Сербию и на Болгарию, и получила название второго византийского влияния. Я здесь могу просто наших радиослушателей обратить к работам Иоанна Мейендорфа, который занимался этим вопросом, и у которого на сей счет есть очень интересные размышления. Но опосредованно, даже через многие века, это передалось и русской классической литературе. Через Паисия Святого, да, значит, Петра Величковского, потом через Оптину пустынь, через учение святых отцов церкви, да, через жития святых и так далее, и так далее. Значит, это вот такой вот опосредованный
Феофан
путь.
Затворник,
это, да, те каналы, с которыми, или благодаря которым, через которые, оказывается, связана русская классическая литература с православным, христианским и церковным текстом русской культуры. Вот мы говорили, конечно, о роли бессознательного в творческом процессе, но вот для меня еще важно и то, что в XIX веке, и это немножечко корректирует высказывания и Ивана Ильина, и Николая Бердяева, русские писатели ведь еще и сознательно задумывались над вопросом о связи литературы, культуры шире и религии.
И веры, да.
Вот Пушкин, может быть, фигура такая гармоническая, да, и ренессансная, как говорят, но вот Николай Васильевич Гоголь, он напрямую поставил этот вопрос – связь культуры и религии. Не случайно Василий Зиньковский, говоря о пророках православной культуры, назвал в первую очередь два имени – это Николай Васильевич Гоголь и Федор Михайлович Достоевский. Вот мне хотелось сказать несколько слов о Гоголе. Мне кажется, что одно из самых, наверное, актуальных на сегодняшний момент произведения Николая Васильевича Гоголя является повесть «Портрет». Mm-hmm. Повесть, которая входит в состав петербургских повестей, которая имеет две редакции, но мы сейчас от этого отвлечемся, которая сама, в свою очередь, представляет такой микроцикл, потому что состоит из двух частей. Вот работая со студентами, я всегда им говорю, что вот наберитесь терпения и мужества, все-таки одолейте текст в полном объеме, потому что чаще всего читатель читает только первую часть, и тогда он совершенно не понимает авторского смысла. Потому что о чем первая часть? Ну, о трагической судьбе художника Черткова, который был когда-то таким талантливым начинающим художником, подающим большие надежды, таким аскетичным даже художником.
Но мамона
и вдруг,
его сгубила.
Да, вот эта мамона его сгубила, и под воздействием Чистогана он превращается сначала в модного живописца, потом в такого патологического завистника, и в конце концов кончает жизнь самоубийством. То есть финал первой части очень напоминает финал гоголевского «Вия». То есть это погибель души художника. То есть это история вот духовной смерти. Это что-то очень фатальное и роковое. Понимаете, как будто бы человек не может выбраться из магического круга, вот какие-то надличные силы тяготеют над ним, да? Вот это дохристово чувство рока трагическое, то, что Блок чувствовал в стихотворении «Два голоса» Тютчева. Дохристово чувство рока. Понимаете, оно есть и «Ви», оно есть, если вот мы только ограничимся чтением первой части, оно есть, вот, казалось бы, и в первой части «Портрета».
Да.
Но дальше все величие и весь, мне кажется, духовный подвиг Гоголя, да, он заключался в том, что он пытался выйти вот из этого трагического тупика. Он пытался предложить человечеству путь духовного возрождения. По сути, во второй части он предлагает нам мистерию искупления, мистерию возрождения. То, что потом Федор Михайлович Достоевский назовет «восстановление погибшего человека». Вот у русской классической литературы как бы по большому счету две такие большие темы. Да? Вот первая тема – это история духовной гибели, то есть история мертвой души.
Да,
история мертвые души.
Да.
Да, а вот вторая тема – это восстановление погибшего человека. Это воскресение из мертвых, да, это житие великого грешника. Ну, это по-разному можно. Это мистерия искупления. Да, по-разному это можно называть. Вот Гоголь как раз рисует во второй части историю религиозного художника, создателя вот этого таинственного портрета. По сути, он нарисовал на портрете Антихриста.
Угу.
Для него это тоже было необычно, и он даже поначалу даже не понимает, что он сделал. Он натуралистически вывел глаза на портрете, да, которые обладают страшной искусительной силой. И которые вот и приводят к такому трагическому финалу, так сказать, всех, кто соприкасается с этим портретом. Причем это коснулось и семьи самого художника, потому что погибает его жена при трагических обстоятельствах, его старший сын. Ну и состряпал ты, брат, черта, говорят. Художники, он это понимает. И вот дальше начинается трудный путь искупления и спасения, да, так сказать, уходит в монастырь художник, он дальше духовной аскезе предается, так сказать, уже отшельником, до тех пор, пока вот как бы видение Богородицы, так сказать, ему дано право и дальше рисовать, творить. И более того, он дает ведь очень важное наставление своему сыну, младшему сыну, который тоже стал художником. И это наставление сводится к тому, что нет низких предметов для художника, в том числе и вот это как бы мировое зло тоже искусство должно изображать. Но весь вопрос заключается в том, как.
Да, как
нужно пропустить этот предмет через чистилище души художника. Нужно духовным, нравственным, религиозным воспитанием воспитать свою душу. Художник в первую очередь должен работать над своей душой.
Угу.
Вот Николай Васильевич Гоголь приходит к такой, на первый взгляд, достаточно парадоксальной формуле, его даже там не смущает тавтология. Он эту формулу запишет в выбранных местах из переписки с друзьями. Он скажет: «Дело мое – душа и прочное дело жизни». Ну вот первая часть, она как бы понятна всем художникам. И все художники, конечно, подпишутся под этим.
«Дело,
да?
Моя душа,
да. Дело мое – душа». Конечно, художник исследует душу человеческую. История души человеческой, пусть даже самой мелкой души, едва ли не любопытнее и не полезнее истории целого народа, писал Михаил Юрьевич Лермонтов в предисловии журнала «Печорина». Но душа, понимаете, душа потемки. Душа – это предметы психоаналитиков, казалось бы, да? Вот. И это такой темный лабиринт, из которого мы не найдем выхода, если вот не обопремся на какой-то якорь спасения. Вот об этом ведь и говорит Гоголь – прочное дело жизни. Причем он выделяет курсивом это выражение. Оно такое вот загадочное, метафорическое.
Что он имел в виду?
Что имел в виду Гоголь? Ну, это я вообще-то вот для окончания нашей передачи припас это высказывание, но я думаю, что уместно будет сейчас вот это вспомнить.
Потом повторим просто.
Николай Васильевич Гоголь пишет о том, как была воспринята его книга «Выбранные места из переписки с друзьями», это образец уже духовной прозы. Вот он пишет: «Книга моя подействовала только на тех, которые не ходят в церковь и которые не захотели бы даже выслушать слов, если бы вышел сказать им поп в рясе. Если это правда, если точно некоторые пошатнулись в неверии своем и пошли, хотя из любопытства, в церковь, то это одно уже может меня успокоить». Там, то есть в церкви, они найдут лучших учителей. В ней же книге есть душевное дело, исповедь человека, который почувствовал сильно, что воспитание наше начинается с тех только пор, когда кажется, что оно уже кончилось. Знаете, как гениально сказано, да? Воспитание наше
начинается
с тех только пор, когда кажется, что оно уже кончилось.
Здорово.
Мне кажется, что если кто-нибудь только помыслит о том, чтобы сделаться лучшим, то он уже непрестанно потом встретится со Христом, увидевший ясно как день, что без Христа нельзя сделаться лучшим. И, бросивший мою книгу, возьмет в руки Евангелие.
Понятно.
То есть, конечно, Гоголь говорит об Евангелии, он говорит о вечной книге, да, когда он говорит «прочное дело жизни». То есть это какой-то якорь спасения. Это какая-то точка отсчета в системе ценностей. Вы знаете, вот у Льва Николаевича Толстого, у меня такое ассоциативное сразу возникают связи, у него было замечательное в «Войне и мире» такой сон Пьера Безухова, когда он видит, если вы помните, значит, своего учителя-швейцарца, который учил его географии. И тот указывает его на глобус, но это какой-то живой глобус, состоящий из человеческих капель. И он говорит: вот это жизнь, в центре Бог. И потом Пьер говорит, как это я раньше не мог этого понять, да? Вот в центре Бог. Вот чтобы этот глобус вот в таком броуновском движении, да, в хаотическом движении его не разорвало, и он, так сказать, вот не разлетелся, для этого нужны, должен быть центр притяжения, должны быть какие-то центростремительные, а не только центробежные связи. И, собственно говоря, вот этот центр Бог. Дело моя душа и прочное дело жизни.
Прочное дело жизни.
И прочное дело жизни. Вот Федор Михайлович Достоевский, конечно, гениальный последователь Гоголя в русской литературе. Он продолжил дело своего в этом смысле учителя. И все его творчество, его великое пятикнижие знаменитое, да, в состав которого входит там и «Преступление и наказание», и «Подросток», Карамазовы. И «Братья Карамазовы», и...
А «Раскольника»? Ну, вы сказали «Преступление и наказание».
И, значит, «Бесы», и «Идиот».
«Бесы».
Да, это вот знаменитые его эти книжи. Оно все вот по этому принципу как раз организовано. По этому принципу, да, он показывает вот эти страшные центробежные тенденции, которые, значит, вот этот русский мир... разрывают, да, вот эту вот страшную бесовщину, и в то же время он указывает, да, на эти центростремительные связи,
которые притягивают людей, да,
перстом, да, указывает на это ядро, на этот животворящий центр, то, что он назвал «живая жизнь».
Ну вот, может быть, мы уже непосредственно вот как бы начнем уже отвечать на этот вопрос. Роль русской литературы в системе теологической, в смысле вот непосредственно то, что касается миссионерского института, может быть, вот о значении, вот для чего нашим студентам это вот все-таки все нужно,
ну да,
миссионерам,
поближе,
как-то
скажем,
поближе вот к миссионерскому институту.
Да. Вот именно роль классической литературы для современных миссионеров, если вот так даже прямо и прагматично так поставить вопрос. Вот что важно, вот литература, она в данном случае является прецедентным текстом. Что я здесь имею в виду? Прецедентный текст – это вот текст хрестоматийный, школьный, который известен всем. Вот таким прецедентным текстом, допустим, да, в XVIII веке была псалтырь. По псалтыри учили грамоте. Даже если кто грамоты не знал, письменный – но, тем не менее, псалтырь заучивал наизусть. Поэтому вполне понятно, почему практически все русские писатели перелагали псалтырь в стихах. Да, вот эти вот оды парафрастические, стихотворные приложения псалтырного текста. Всю псалтырь, к примеру, перевел Симеон Полоцкий. Псалтырь рифматфорная, да? Или в XVIII веке Василий Кириллович Тредиаковский, Александр Петрович Сумароков полностью переложили псалтырь, да? Значит, десятки переложений есть у Михаила Васильевича Ломоносова. Вот, ну, все поэты, даже Иван Андреевич Крылов оказался не исключением, у него тоже есть такие переложения. В XIX веке переложения псалтырного текста тоже обращались. Ну, вот возьмем хотя бы Федора Николаевича Глинку, его «Опыты священной поэзии», да, книга, которая вышла как раз в 1825 году. А вот в наше время таким прецедентным текстом является текст классической литературы. Пушкин, Лермонтов, Гоголь, Достоевский, Толстой, Лермонтов, Чехов. Это вот те прецедентные тексты, которые в сознании каждого культурного человека. Это то, что скрепляет нашу нацию. И все аргументы, которые вот миссионер может предложить, какую-то систему доказательств, все какие-то поучительные примеры. Это все миссионер черпает из материала русской классической литературы во многом. Потом ведь вот смотрите, да, в цитате, которую я из Николая Васильевича Гоголя прочитал, он говорит ведь о воздействии его книги на тех, которые не ходят в церковь. И мы должны понимать, что это большинство нашего народа населения все-таки, но это то большинство, которые знакомы с классической литературой.
Ну да.
Я вот просто сталкиваюсь, я просто работаю еще и в специализированном учебно-научном центре УРФУ, просторечие это называется лицей, наш университетский. То есть это школьники, ну и с абитуриентами мне приходится сталкиваться, и со студентами. Я вот обращаю внимание, что теологического-то, богословского образования нет никакого. Уроков в богословии, так сказать, в школе нет. Знания текста Священного Писания вообще отсутствует. Mm-hmm. Понимаете, то есть какие-то самые элементарные вещи не знает современный школьник, хотя, с другой стороны, как ему понять, допустим, «Шинель Гоголя» или «Идиот» Достоевского, или даже вот небольшой рассказ Чехова «Студент» или «Архиерей». Вот как ему понять эти вещи, если ему не объяснить еще что-то вот из текста Священного Писания, к примеру, цитатами, реминисценциями, аллюзиями, какими-то параллелями, значит, вот русская классическая литература с текстом Священного Писания связана, часто даже напрямую. Вот Чеховский как студент, да, к примеру, да, там вот прямо идет Евангелие от Луки, да? Так из Евангелия прямо взят эпиграф к бесам Достоевского, к примеру, да? Вообще цитатами из Нагорной проповеди заканчивается роман Льва Николаевича Толстого «Воскресенье». Тот же «Мастер и Маргарита». Там, конечно, все немножечко в таком искаженном виде, да? Иерусалим, Иершалаим, да? Так сказать, Иисус Христос превращается в философа Ганоцри. Но тем не менее, мы видим тот же Пилат, без изменения, да, вот, Иуда и прочее. То есть, в общем-то, там рассказывается очень хорошо знакомая история.
Библейские.
И, да, понимаете, с опорой на литературный текст это можно рассказать, это можно показать, это можно донести до современного читателя, можно достучаться до его ума и сердца. Ну, а возьмите, к примеру, стихотворение «Доктора Живаго». Да, это же замечательные образцы такой вот христианской лирики. Христианской лирики. Да даже возьмите рождественские стихи Иосифа Бродского. Хотя, конечно, можно придираться. Это другой вопрос. Вот мы сейчас все больше как бы с вами говорили о том, как русская классическая литература связана с христианским текстом. Но ведь можно здесь на эту проблему посмотреть и с другой стороны. Да? Вот Николай Бердяев написал статью «Духи русской революции». И такими духами назвал в первую очередь Гоголя, Достоевского и Толстого. Так? И вот такого рода обвинение, что русская литература, она, мол, и спровоцировала во многом революционные потрясения. Mm-hmm. Эта точка зрения тоже высказывалась философами, в том числе и вот Василием Розановым, к примеру. Так это или не так? Но дело в том, что в русской классической литературе всегда есть противоядие, в русской классической литературе всегда есть противовесы. Вот мы говорим о центробежных и центростремительных силах. Вот уж действительно, кого только духом русской революции не называли, но Пушкин «наше» все наше именно все. Потому, что вот посмотрите, ведь никто его духом русской революции назвать даже не может. И когда даже революция в России произошла, посмотрите, Блок пишет стихотворение «Пушкинскому дому». «Пушкин, тайну и свободу пели мы во след тебе, дай нам в руку в непогоду, помоги в немой борьбе». Да? Вот почему в часы заката, уходя в ночную тьму, светлой площади Сената тихо кланяюсь ему. Да. Почему Владислав Ходосевич говорил, что вся эмиграция аукалась именем Пушкина? И почему тот же Иван Ильин, о котором я уже сегодня говорил и вспоминал, он назвал Пушкина солнечным центром русской истории? Это не только солнце русской поэзии, это еще и солнечный центр русской истории. А вот современный пушкинист Валентин Непомнящий назовет Пушкина «удерживающий теперь». Он здесь помнит даже слова апостола Павла из послания Фессалоникийцам. «Ибо тайна беззакония в действии, но не исполнится до тех пор, пока не будет взят от среды удерживающий теперь». Получается так, что Пушкин вот для нашей национальной духовной среды и выполняет эту функцию удерживающего теперь, да, вот этого духовного центра, как мы говорим. То есть получается так, что будучи связано с сакральным текстом Священного Писания, русская классическая литература сама в сознании современного человека сакрализуется. Вот. То есть она сама становится как бы вторичным сакральным текстом. Угу. Потому что она, ну вот, есть перевод этого текста на язык эстетический, язык, может быть, даже где-то более доступный современному человеку, современной формации, современной эпохи. И миссионер, конечно, это должен учитывать, он должен это знать, он должен языком этой классической литературы овладеть.
Да, овладеть должен он.
В совершенстве.
Потому что роль-то русской литературы, классической литературы, она безмерна в системе теологического.
Ну, по сути, литература, да, это такая форма, ну, я позволю себе это сказать, вот такая эстетическая церковь. Эстетическая церковь. Владимир Соловьев говорил, что красота – наиболее ощутимая форма истины и добра. Есть этика о добре, да, логика об истине. Но все-таки самым ярким и доступным и эффективным средством воздействия на сознание и душу человека оказывается красота. Красота. Потому что красота – это та же истина и добро, но выраженные вот языком этого всеединства, этой всечеловечности, этой целокупности, где, так сказать, все и сознательное, и бессознательное, да, и идеология, и эстетика. И все это поставлено на службу вот этой вот великой миссии, великой задачи преображения человека, воскресения человеческой души. Воскресения человеческой души.
Так что миссионеры изучайте.
Да, и вот ваше радио называется «Воскресенье», я же понимаю, что оно не только, наверное, потому что там по воскресенье.
Нет, оно выходит, не поэтому.
Да, отнюдь. Вот, а между прочим, вот хорошо, знаете, для, может быть, тоже финала и концовки нашей передачи, вспомнить Павел Нащекин, друг Пушкина. Вы знаете, в одном из писем, знаете, как закончил письмо к Александру Сергеевичу? «Прощай, нравственное воскресенье бытия моего».
Да, здорово.
Нравственное воскресенье.
Нравственное воскресенье.
Бытия моего.
Сильно сказано. Ну что ж, на этом, наверное, мы с вами, Олег Васильевич, закончим нашу передачу.
Я тоже думаю, так. Спасибо вам за
может быть, мы еще вернемся.
Да, поговорить.
Может, еще вернемся, потому что мне бы хотелось, конечно, вот какие-то моменты в нашей классической литературе, которые вот, мне кажется, является квинтэссенцией просто вот нашего менталитета, нашего сознания национального, да. Мне бы хотелось о них поговорить. Ну, о том же Достоевском, скажем, там, или Гоголь.
То есть отдельно, как так, монографически,
да,
как
да, говорят. Отдельно хотелось бы поговорить, конечно. Но сейчас я просто еще раз хочу напомнить, поблагодарить вас, напомнить, что сегодня у нас в гостях был Олег Васильевич Зарянов, преподаватель Миссионерского института Екатеринбургской епархии, ну, это я в первую очередь называю, и зав. Кафедры классической литературы и фольклора в Уральском федеральном университете, доктор филологических наук, профессор. Вот, говорили мы сегодня о роли русской классической литературы в системе теологического или, в скобочках, богословского образования. Спасибо вам большое, Олег Васильевич.
Спасибо вам.
Угу. Ну, и я надеюсь, до новых встреч. До свидания.
До свидания.